Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи. Узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим. Требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Мы по-прежнему программа «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире, и телефон прямого эфира сегодня, именно сегодня, 8-495-959-44-45. Крепкая семья – мечта любой нормальной молодой девушки, да и не молодой, наверное, тоже. И хочется, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь. Вот в молодости, ну так совсем в молодости, всегда кажется, что я выйду замуж за одного, единственного, самого прекрасного, может, даже и не принца, но замечательного мужчину, и проживу с ним много-много лет, и вместе мы состаримся, когда вокруг нас будет множество детей, внуков, ну и умрем мы, наверное, как в сказках, в один день. Все получается очень по-разному. Но чтобы семья была действительно малой церковью, чтобы было много детишек, чтобы не было разочарований и ссор, это, конечно же, хочется всем.
Мы уже делали несколько передач про то, как сберечь и сохранить наши семьи, как не допустить разводов, как жить в мире и радоваться появлению деток. Сегодня мы поговорим обо всем этом с нашей гостьей, Бурмистровой Екатериной Алексеевной. Екатерина – детский психолог, семейный психотерапевт, создатель портала «Семья растет», а также мама 10 замечательных деток.
Да, Катя, когда мы с вами встречаемся, я вновь с радостью узнаю об очередном увеличении вашей семьи. Ну и как вы, как мама 10 деток? Это ответ.
Юбилейное число, очень круглое.
Красивое.
Красивое. Мы не почувствовали какого-то большого изменения. Но, конечно же, каждый ребенок – это особенная радость.
Государство вертолет подарило?
Почему вертолет?
Собственный. Самолет. 10 детей.
Тема государственных льгот тщательно я ее обхожу во всех своих, потому что публикациях и материалах, потому что ну как-то мы не почувствовали особой заботы со стороны государства ни сейчас, ни в предыдущее время. Но, собственно, мы на нее и не рассчитывали.
Да. Но государство юбилеи подобное не празднует.
Ну, наверное, много других неотложных дел.
И важных собственных юбилеев.
Вот, как раз к этому. Считается, что как раз трудности, они должны сплачивать семью. Все чаще как-то происходит наоборот. Как у вас?
Ну, есть разные трудности. Есть трудности на разрыв, а есть трудности рабочие. Так вот, рабочие сложные трудности, они семью сплачивают. Но бывает трудность, превосходящая степень выносливости только кого-то из членов семьи или обоих супругов. Мы стараемся на вопросы личного характера отвечать минимально, потому что их всегда очень-очень много. Но мы считаем, что нашим детям не полезно такое внимание. Они и так находятся в особом положении. И я бы хотела говорить не столько о нашей семейной ситуации, сколько о том, с чем приходится сталкиваться в своей психологической практике, на лекциях, в частном индивидуальном консультировании, в каких-то интернет там, да, сообществах, где я тоже отвечаю на вопросы.
Да, то есть будут рекомендации не мамы 10 детей, а мамы 10 детей плюс психолога.
Ну, как-то так, да.
Да, да. А, все-таки...
Не потому, что в семье что-то такое плохое и ужасное, нет, да, нет. Потому что мне кажется, что еще рано судить, дети не выросли. Вот семья Гетмановых, да, семья Лишенко, семьи такие большие, в которых дети уже взрослые, сами
мы
родители.
Надеемся тогда, что лет через 10 мы с вами будем сидеть здесь, да, и обсуждать уже ваших выросших подрощенных.
Ну, Бог даст.
Да, успехи, да, да, будем надеяться. Но все-таки, чем же отличить те трудности, которые являются рабочими моментами, да, и те трудности, которые трудности-трудности? На износ, да? Потому что очень много писем от наших радиослушательниц, которые пишут: муж не справился с трудностями, муж не справился с проблемами, муж не справился с 3-4 детьми, потому что не справился, да?
Ну, потому что действительно непросто.
Потому что действительно непросто, да, с одним непросто, да и вообще жить непросто, да? То есть в чем все-таки различие этих трудностей?
Я не думаю, что можно вот так вот взять и в двух словах описать универсальный критерий, который подойдет любой семье. Можно говорить о таком делении. Есть трудности роста, когда семья переходит на новую стадию развития. Вот, например, изменение численного состава семьи – это всегда новый этап. Это может быть как уход кого-то из членов семьи, уменьшение, да, состава семьи, кто-то из старших родственников там болеет, умирает. Это может быть появление нового члена семьи, рождение ребенка или там усыновление. Вроде бы это радость. Но любое изменение численного состава, серьезное изменение, приводящее к кризису. Кризису не в таком каком-то плохом понимании, кризис как перестройка семейных отношений. И пока не произойдет привыкание, это, безусловно, непросто. Иногда бывает так, что кто-то из супругов или оба не готовы к тому, что вот в семейной жизни все не мед. Знаете, как сказки заканчиваются, да, свадьбой.
Да.
Я там был, мед пиво пил, по усам текло, в рот часто не попало, да. А что дальше, неизвестно, и предполагать, что там все так же прекрасно, как на свадебном пиру. Кроме того, вот я все больше думаю о том, что сейчас в семейную жизнь приходят поколения единственных детей. Те, кто росли в своих семьях единственными, любимыми, были сосредоточены внимание не только родителей, но и старших родственников. И вот эти люди, выращенные в огромной любви, сталкиваясь с нормальными трудностями семейной жизни, оказываются не готовы к этому.
Ну да, это сложная, конечно, ситуация, да. И у нас очень много женщин, которые пытаются что-то сделать, или которые уже, наоборот, разочаровались, и поэтому у нас есть и продолжают встречаться вопросы.
Ну вот есть множество историй у нас в письмах про то, что муж не растет. Ну вот, как бы, да, пишут там, вот муж не растет. То есть, ну никак не продвигается ни по работе, их заработок не повышается, они не хотят ничего менять, никак напрягаться. В семье же все время увеличивается количество детей. На маму ложится все большая нагрузка, и у мамы появляются претензии.
Но тут вот у меня сразу вопрос. Вот это увеличение количества детей, да, на мой взгляд, должно происходить только по обоюдному согласию.
Так, конечно, оно не происходит по обоюдному согласию, по молчаливому согласию папы.
Папа все устраивает. То есть это несколько вот подобных историй у нас, да, пришло. Папа все устраивает, папам хорошо. Они отсидели там в офисе там, последние 12 лет там, получили свои дежурные деньги, пришли домой, завалились на диван, поработал, молодец, мне хорошо, да? Мама же справляется со всем остальным.
Ну, одна из тем наших российских – та, что женщины слишком хорошо справляются. И воспитать такого мужа, ну, воспитать в кавычках, который придет на диван и ляжет с газетой, да, это, в общем, это тоже дело. Возможно, он так и был воспитан в своей семье, когда там он, скажем, был единственным ребенком, или не единственным, но просто любимым. Но его и дальше надо было продолжать так же воспитывать и беречь, чтобы он, муж, не мог, вернее, не мог, а мог не участвовать. Мог ничего не делать. Нужно создать ему эту зону комфорта. Понимаете, я не готова рассматривать вот пассивных, нерастущих мужчин как основную причину бед семьи. Это обычный танец, который танцуют двое. Для того, чтобы появился такой человек, нужно ему создать условия. для нероста и бездействия.
Вот. Ну, девочки, слушайте внимательно, да.
Конечно, с другой стороны, сейчас же вот очень часто, причем от православных наших подружек, да, мы слышим, ну, смотрите, мужчин становится как-то мало. Давайте вспомним традиции. Мужчину надо ублажать, мужчину надо кормить. Путь к сердцу мужчины лежит исключительно через желудок. Надо рожать, надо делать, надо учиться, надо расти самой. И понимаете, получается такое, что женщина вот, вот столько вот должна, потому что она должна, потому что ей в церкви батюшка сказал, ты, муж, береги. Сейчас все сплошь либо наркоманы, либо алкоголики, либо там эти всякие сексуальные меньшинства, и ты давай-ка за него, значит, тут вот...
Тебе повезло. Старайся. Не бьет, не пьет.
Да.
Матом не ругается.
Ну, с матом сложнее, но не пьет и не бьет. Радуйся. И вот, вот это большинство православных, красивых, умных, замечательных женщин начинает как-то на задних лапах, причем я за патриархат, но за разумный, ответственный.
Вы понимаете как? Ну, мы же не живем в вакууме. Дело в том, что мужчин их минимум 70 лет изводили, причем лучших представителей в России, да? Это тебе Первая мировая война, и Октябрьская революция, и потом гражданская, и коллективизация, и потом репрессии, и потом Великая Отечественная война. И это все ударило по мужчинам и выбило это в основном, да, лучшую часть такого мужского племени, да, мужской генофонд сократил. Действительно, достойных женщин вот так вот гораздо чаще можно увидеть, чем достойного мужчину. Это беда нашей нации. Мы были во Франции в прошлом году, меня поразило, что там в церквях, да, мужчин столько же, сколько женщин. Да, они не выглядят такими, мягко как сказать, да, не совсем здоровыми, да. Нет такого преобладания, как в наших церквях женского, женской части. У нас действительно нация болеет, да, и сокращается. Действительно, мужчин мало. Но это не значит, что тех достойных, которые остались, нужно превратить женскими усилиями, да, в человека, который будет лежать на диване и ничего не делать. Понимаете, часто женщины своим гиперфункционированием, то, что вы описывали, как еще делать, есть научный термин психологический гиперфункционирование. Когда человек, женщина чаще всего в семье, берет на себя обязанности больше, чем нужно, больше, чем положено.
Но это же тоже получается у нас. Вот была Великая Отечественная, и женщины брали на себя.
Конечно, у нас память поколений.
Да? Память поколений.
У нас гиперфункционирование в 3-4 поколениях в семьях идет. И сейчас, когда это уже не является необходимым, и не нужно детей вот так вот поднимать, как после войны, да, или в войну.
Но есть женщины в русских селениях.
Ну, железная колхозница.
Конечно. Да, да, да. Подождите, ну то избы горят, то кони скачут. Что же делать тогда?
Понимаете, и память поколений, вот избы не горят, кони не скачут, ну не настолько, да не везде, слава богу, да, на просторах российских. Да, а женщина по-прежнему берет на себя больше, чем полезно всем остальным членам семьи. Часто.
Итак, совет.
Как это прям универсально.
Как себя остановить?
Как себя остановить?
О, с этим сложно, потому что мы же не готовы, что все сделают не так. Мы, может, и готовы бы что-нибудь делегировать, да, тоже такой термин, отдать полномочия мужчине, скажем, мужу или кому-то из старших детей. Но они же сделают не так, как мы. Не так совершенно, да, не так быстро, не так подробно. И вот женщина видит, что там, скажем, ну да, муж взялся мыть посуду. Или там ребенок взялся подметать. Она не может это оставить, да, и комментирует, делает поправки, там, сердится, выхватывает орудие труда. И так вот несколько раз у людей отбивается желание что-либо делать. То есть отпустить обязанности – это большой труд, и нужно
вот, тренироваться. Да. Давайте сразу прикладной вопрос. Вот взял муж веник, подмел как смог, ну или ребенок там, шестилетний, да? Мы сдерживаемся, мы не комментируем, мы не даем оценку происходящему.
И мы не переподметаем.
Вот, мы не переподметаем
сию же секунду.
То есть мы переподметаем мы через полчаса.
Спокойно, спасибо, да, там.
Как это ценно.
Ну,
спасибо, как это ценно, как, что
знаете,
ты подмел.
В первом классе, когда ребенок учится писать буквы, и у него буквы кривые, да, и есть тактика, что все плохие, значит, подчеркнуть, написать ужасно. Это придет к чему? Ну, к падению там самооценки, желанию учиться у ребенка. А если взять и там среди кривых найти наиболее ровную буковку, обвести ее, написать, вот это красивое, там, да, вот это вот хорошо получилось.
Как раз в школе так надо в строчке самое красивое,
да, подчеркнуть. Вот это приведет к другому результату, хотя, собственно, оценка тоже самая. И вот это, мне кажется, неплохой принцип, который в семье можно применять, но тогда нужно свою, я извиняюсь за просторечие, стервозность, да, или там большую компетентность по части подметания, если сказать. Нужно как-то вот
делать, как есть,
отложить. Да? И умение отпускать – это огромное умение. Понимаете, мы часто сами дистанцируем, отдаляем и мужчин наших, и детей подрастающих от домашних обязанностей. И потом жалуемся Эстонию, что они нам не помогают, мы тут не совсем справляемся и вертимся. И еще одна особенность. Часто женщина, хозяйка, мама, может делать сразу несколько дел одновременно. Причем все достаточно качественно. У нее там на плите что-нибудь жарится, там какие-нибудь сырники, она в это время там одной рукой подметает, а значит, другой рукой проверяет тетрадочку. И все, везде все нормально. Очень редкий мужчина и очень редкий ребенок подрастающий может также сразу делать не одно дело.
Мне кажется, не может.
Не может. Это женщины более чем одноканальное внимание имеют. А обычный человек имеет одноканальное внимание, ему гораздо комфортнее заниматься одним делом за один раз. Вот, и, соответственно, женщина видит, что она-то сразу за это время сделает 3 дела, а другой человек сделает там 45% в лучшем случае. Опять же, выхватывает. Это разница темпов, да и разница подходов. Мы сами на себя слишком много берем, да, и готовы закрывать все дыры в семье.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Женский клуб». Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира только сегодня такой у нас номер. 8-495-959-44-45. Также вы можете слать свои смс-сообщения на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения.
Нам приходит много смс-сообщений по поводу измен мужа. Тоже очень больная тема у православных. Вот пишет женщина: мы с мужем венчаны, он изменяет мне, как жить?
Юль, вот я к этому вопросу сразу добавлю, да? Я просто сегодня попала в такую ситуацию утром, ехала в машине, слушала радио. И сильно хотела спать, стала переключать каналы, искать быструю музыку какую-то, mm-hmm. да, такую бодрящую. И остановился на словах ведущего утреннего шоу, который говорит: мы сейчас позвоним психологу и спросим, почему наши мужчины изменяют нашим женам. Это один из центральных вот наших таких вот эфиров там в России, многомиллионная публика. И услышала я ответ этого психолога, который сказал: ну как же, в России православие всего с 18 века. А до этого...
Какое открытие!
А до этого, это говорил в прямом эфире психолог, а до этого... все было не так, была не одна жена, а у русских было по 3 жены. И все жили прекрасно. И никогда, это только вот последние пару веков вот так в нашей стране, а до этого вот было как угодно. На что ведущие сказали вдвоем, сидели и сказали: как здорово, а я теперь понимаю, почему я такой.
То есть человек выступал за полигамию.
Абсолютно. И ведущий этого шоу утреннего точно так же себя вели. Очень, это вот на одном из, да,
очень удобно.
Да, на одном из нашли себе вот оправдание, обсудили это все, предложили писать там смс-ки радиослушателям.
Свет, ну я тебе скажу, что, конечно, да, вот такие вещи вообще, я считаю, например, в средствах массовой информации вообще недопустимы. Но надо сказать, что мужское сообщество, а, наверное, частично женское, давно придумало себе такое оправдание. Себя мужчины очень часто сравнивают там со своими якобы предками и говорят: ну мы же самцы, мы же вот, да, у нас же так, у нас же задача там вот побольше самок вот в своей жизни оплодотворить, чтобы они вот нарожали. И очень часто мужчины рассуждают о том, что вот в язычестве, которое действительно было на территории нынешней, частично на территории нынешней Руси, так, да, назовем это, правда, не до 18-го, слава богу, века, вот, а жили совсем по-другому, и во мне корни, так рассуждают очень многие мужчины, оправдывая свое поведение. Но надо сказать, Катя, я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, сегодня действительно разврат-то везде. И, например, вот я не видела, чтобы хоть кто-то или где-то, там, не знаю, 20 лет назад прошел мимо стенда, на котором была бы женщина в бюстгальтере, простите.
Ну, конечно.
Да? Или в стрингах, или там без них, собственно, рекламирующая массаж, или салон красоты, или белье, или еще что угодно. Этот разврат, он присутствует просто во всем. И он вокруг. И наши дети растут. И если они живут в обществе, ездят там в транспорте, в метро, в троллейбусе, трамвае, они это видят и воспринимают уже как нечто само собой разумеющееся.
Юля, или слышат вот
так. Или слышат вот так. Полуголые женщины, полуголые мужчины, какие-то постоянные сексуальные отношения, сцены в любом фильме, буквально в любом сейчас, да, это как вообще без такой сцены, это как-то вообще как-то странно. И не фильм вовсе.
Ну вот вы знаете, как раз поколение детей, таких нравственно здоровых детей, возможно, будет иметь лучшую психологическую защиту от вот всего того, что вы действительно описали, и что у нас процветает там везде, в рекламе, в масс-медиа, везде, в сюжетах книг, фильмов, статей журнальных, газетных. Возможно, дети будут лучше защищены.
То есть потому что они в этом адаптированы.
При условии правильной родительской оценки. Они будут говорить: так, мам, сюда не смотри, то, значит, такие сейчас будут кадры нехорошие, сейчас промотаю. Да? Они к этому относятся, если правильно выстроена политика воспитания, да? Они уже умеют это выносить за скобки. Вот с поколением, нынешним поколением, там, 30-40-летних, которые все-таки взрослели в эпоху гораздо более целомудренную, потому что действительно 20 лет назад ничего такого не было. И, возможно, защиты так и не выработались, да, и вот это вот обилие рекламы пришлось на этот сложный возраст в районе 30, да, когда действительно уже семья, уже есть отношения, уже есть дети, которые романтический флёр с отношений часто снимают, а защит нет. Понимаете, нужно научиться, мне кажется, жить вот в этом мире, который действительно подвергает постоянно тебя каким-то вот таким вот искушениям, не знаю, как сказать, испытаниям, провокации постоянно. Происходит провокация, да, и ничто не поддерживает идею там однополых, моногамных браков, там, единственных отношений, верности.
Так, конечно, получается вот рассуждение любого мужчины: зачем мне эти трудности, зачем мне вот эти пятеро детей, зачем мне вот эти вот там, равно как и любой женщины. Если всегда существует возможность развернуться и уйти.
Ну, вы совершенно правильно спрашиваете, это не зачем. Понимаете, вот сейчас, мне кажется, семьи, в которых понятно, сколько детей, это не зачем, а вопреки. Вопреки общим тенденциям. Люди что-то такое почувствовали, что-то такое поняли, они только знают зачем. И только им. То есть призывать к рождению многих детей, да, всех, это очень, ну, такой рискованный шаг. Но это потому, что мы хотели поговорить о типичных трудностях семьи, не обязательно многодетной.
Конечно.
Да, конечно.
Потому что не только в ситуации, когда там, и не столько, несколько детей в семье возникать могут изменения негативные в отношениях супругов. Я про это думаю довольно давно. Недавно у меня вышла книжка, посвященная, называется «Беременность, роды, материнство». Так вот, там вся вторая часть посвящена, в общем, тому, как меняется семья после рождения ребенка, как меняются отношения, какие, возможно, трудности и опасности ожидают отношения, и как можно попробовать все-таки вот в эти трудности не попасть, как можно обойти. Так вот, что, смотрите, происходит. Одна из базовых трудностей, с которой сталкивается семья изначально, да, это совмещение родительской роли и супружеской роли. То есть вот эти все истории там с изменами, зачем мне все это развернуться, уйти, начинаются тогда, когда отношения уже претерпели кризис и через него не прошли. Не окрепли в кризисе, а наоборот, как бы начали давать какой-то крен, слабину, увеличилась дистанция психологическая между супругами. То есть они стали, ну, как бы не такими родными людьми, не так интересно друг с другом там разговаривать, например. И вот тут может всякое полезть. Мне кажется, нужно осознать, как. Ну, как-то трудно. Мне кажется, что дети — это огромное счастье. Вот ребенок родился, теперь у нас будет сплошное счастье. Значит, счастье будет, ну, как мы знаем, да?
Но позже.
Нет, может быть, оно и сразу будет. Но кроме счастья будет всякое еще другое. С чем нужно научиться жить, справляться и не отдаляться друг от друга, супругам.
Мы с Юлей были очень рады выходу этой книги, да? Но вот
я еще не видела, еще не читала.
Она я пойду в пятницу на презентацию.
Ой, приходите, Юль, на презентацию.
Вы расскажите, пожалуйста, я не знаю, где она будет проходить.
Презентация будет проходить в Центре культурно Покровские ворота, это Покровка 27, в пятницу 16 ноября в 7 часов вечера. Я буду очень рада увидеть людей, которые там, да, как-то интересуются книжкой, моей деятельностью. И там будут замечательные гости, там будет Александр Лишенко присутствовать, обещаю.
Он у нас недавно был в гостях.
Юрьевич, да. Вот, и можно будет побеседовать на тему воспитания, беременности.
Катя, вот название, да, беременность и роды. И вы сейчас...
Беременность, роды, материнство.
А, материнство. Вот, мне интересно стало, да, что вторая часть, она вот скорее к психологии, да, уже относится к семье. Для меня название, вот когда я увидела название, не отразило возможность этого в книге. Я рада, что сейчас вы об этом рассказали.
Понимаете, это вообще такая тема замалчиваемая. Про это мало написано, по крайней мере, на русском языке. Почему-то все то, что касается времени после рождения ребенка, в основном речь идет об уходе, о том, как там купать, пеленать, там, кормить,
таких
развивать.
Таких книжек миллионы, да.
Тонны. И они бывают очень хорошие, правильные, осмысленные. Но мало что пишут, мало где написано, что происходит с родителями в этот период. Каково это становиться родителями. И что этот ребенок, ну, не он делает с родителями, а что с ними происходит, пока они там его... вынашивают, выращивают. Вот. И про это там, да, есть глава в книжке. В частности, для меня очень важно, что туда вошли статьи про изменения, послеродовые изменения отношений, про то, как меняются отношения мужа и жены на втором и третьем году жизни ребенка.
Ну, да, очень часто много конфликтов в семьях бывает тогда, когда еще бывает, что очень долго ждали этого ребенка, но по каким-то причинам, там, да, год, два, три, пять не получалось. И вот, вот он долгожданный родился, и вот мама, которая всегда была заботливой женой, внимательной супругой, там, прекрасной, встречала после работы там, любимого мужа, она говорит ему: «Слышь, там...
сосиски свари».
«Сосиски свари, да, я тут вот малыша, вот я тут с малышом, а ты уж там давай-ка сам, ты же вот понимаешь, тут у нас теперь ребенок». И действительно очень часто перекосы бывают в сторону ребенка, и этот ребенок такой весь...
становится центром вселенной,
да. С большой буквы. Да. Ребенок с большой буквы.
И такое идолопоклонничество начинается в семье, когда бабушка занимается тем, что вот приезжает и поклоняется внуку, мама поклоняется внуку, и вот этот бедный папа брошенный, который там теперь не знает, а где, собственно, его место, он по умолчанию очень часто тоже, ну, вроде все остальные взрослые как-то сделают определенные действия по отношению к ребенку. И очень даже вопреки здравому смыслу своему отцовскому, бывает, все равно начинают вот так вот воспринимать, что да, да, да. Я разговаривала со многими женщинами, задавала им вопрос, почему вы не хотите рожать еще там второго или третьего. Ну, в основном второго. Мне говорят: да вы что?
А как же, поделить любовь, да?
Да вы что? Это же вот у нас Никиточка, Васечка, Петечка, там вы что? И это в основном, кстати, мамы мальчиков почему-то. То есть вот мальчики, это вот прям вот такие на пьедестале.
Наиболее сложно отвлечь хотя бы часть своего внимания маме именно от мальчика. То, что вы описали, когда вся семья поклоняется ребенку, нормально для первых месяцев после рождения. Ну, первый, второй, третий месяц, хорошо. Особенно, если долгожданный ребенок. Если такая же ситуация продолжается и закрепляется дальше, из нее мужчины как раз вытесняются. Он, скажем, до года-двух еще, может быть, да, готов участвовать в всеобщем поклонении ребенку, но потом этот ребенок начинает его раздражать.
Ну, конечно.
И он вытесняется, папа, из семьи. А раздражать это начинает совершенно правильно, потому что ребенок такой, которому все поклоняются, норм не соблюдает. Он такой, ну, как он, центр вселенной, в короне, такой баловень, конечно же. Да, и папы инстинктивно чувствуют, что что-то не то, но их никто не слушает, у них нет права голоса. Все ребенку поклоняются, женщины заняты. Это одно из таких глобальных нарушений малодетной семьи. Вот все говорят о проблеме семьи многодетной, да, так вот у малодетной семьи тоже есть свои особенности.
Да, но с другой стороны мы понимаем, что в основном эти папы выкинутые, скажем так, вот такой ситуации, они уходят из этой семьи.
Ну, не сразу.
Ну, не сразу, но в основном. Пытаются создать следующую семью. В следующей семье тоже рождается ребенок. И дальше мы видим ситуацию, когда у нас огромное количество мам-одиночек, угу, которые в одиночку воспитывают вот такого одного ребенка. И вопрос, в каком обществе мы будем жить через 20 лет?
Ну, я бы так не глобализировала. Кстати говоря, если женщина остается с этим ребенком одна, то может произойти перераспределение отношений, да, потому что женщине приходится совмещать уже роль, материнскую роль отцовскую, отношение как раз к ребенку-то может и нормализоваться, но это совсем не выход. И потом я не согласна, что мужчина уходит. Он сначала отдаляется, он уходит, скажем, в экранную зависимость. Он уходит, скажем, в работу. Может быть, в алкоголь. Чтобы там уйти из семьи, если семья имела какое-то такое основание, требуется время. Это надо так дожать человека, чтобы он ушел. Если только это не гуляка.
Но мамы помогают.
Неосознанно.
Я имею в виду мамы мам.
Могут помогать.
Как это, с тещей, да, называется? Они обычно помогают.
Ну, могут помогать. Не все такие разрушительницы, да, представительницы.
Исключительно из благих поколений.
Из благих побуждений.
Побуждений, да.
Да, есть всякие системные такие.
Ну, нам пишут именно такие истории в основном. Света, вот она их систематизирует и рассказывает мне потом, и мы пытаемся как-то там найти психологов или найти тех специалистов, которые могут прокомментировать.
Задать вопросы в эфире.
Да. Да, или задать вопросы в эфире. Но в основном именно, к сожалению, такие истории.
Так вот, в молодой семье нужно быть, как при появлении ребенка, нужно быть готовым к тому, что все-таки не все внимание в этого долгожданного, пусть даже единственного ребенка, вбухать. Чтобы что-то осталось между супругами. Чтобы не было этого бесконечного такого, как воронкообразного вливания только в ребенка. Такая бочка данная. Все время, все силы, все внимание, все ресурсы туда. На себя ничего. И вроде бы это считается как раз таким жертвенным родительством.
Это внимательным.
Сверхвнимательным. Чересчур внимательным.
Катя, расскажите, а как вообще пришла идея написания книги? Потому что все-таки вот написать книгу... Свет, вот ты представляешь, вот мы с тобой взяли и написали бы книгу.
Я читала много Катиных статей, они выложены на как раз сайте. Растем.
Семья растет.
Семья растет, да. Семья растет. У меня подписка на ваш сайт приходит, не на почту.
У меня через Facebook, да. Вот, замечательный сайт. И множество статей, и статьи мне все очень нравились, очень они полезные и дельные, да. Вот книга, она не состоит из статей, она написана как книга?
Вы знаете, очень интересный получился вариант. Издательство «Никея» выпустило эту книгу, и мы решили сделать такое необычное оформление. Она сделана не как сборник статей, это главы. Некоторые эти главы были когда-то статьями, некоторые статьями никогда не были, а были, например, частью лекций, которые я читаю для родителей в центре Рождества в основном, да. Значит, и там такие интерактивные странички. Мы решили сделать книгу как личный дневник женщины, и там можно отвечать на вопросы. Мне всегда очень не нравится, когда дают советы. Хоть вроде я психолог, там от человека этой профессии ждут, что сейчас он завалит советами. Причем каждый совет будет без знания ситуации попадать точно в цель. Это мифы такие, о психологах существуют. Вот мне кажется, что лучший совет человек может дать себе сам, при условии, что ему зададут правильные вопросы. И там есть такие интерактивные странички, книга очень красиво оформлена, там постаралась дизайнер Юлия Мялкина. Это такой авторский проект, красиво получилась книжка. Просто, кажется, немножко не мужское оформление. Ну, так вот, на этих страничках, да, заданы вопросы, что я хочу, там, да, как я себе представляю там свои идеальные роды. Почему, чего я опасаюсь, чего я жду со стороны родных. Там много этих интерактивных страничек, выложены фотографии в Фейсбуке, там где-то еще на сайте, наверное, издательства. Ну, и можно посмотреть в книжном, живьем. Вот мне кажется...
Она уже продается.
Она продается, да, где-то, наверное, месяца полтора. Можно, посмотрев на эти странички, задав себе эти вопросы, получить собственные ответы. Может быть, не сразу, через время, да, но как бы ваша собственная родительская и там женская интуиция даст вам подсказку. И идея книги была в том, чтобы, наконец, статьи там, да, и лекции, и информацию, с которой я столько лет сталкиваюсь с консультированием, каким-то образом собрать и как бы отдать, как-то от себя отбросить, что называется, да. Потому что, мне кажется, там такие, настолько общие места. Очень жалко пары, которые приходят такие чудесные, там, да, ожидающие ребенка или с малышом, потом консультировать по поводу развода. А в моей практике таких историй немало, к сожалению, что люди, которых я помню 10 лет назад лучезарными, беременными, там, или счастливыми, с первенцем, да, они потом приходили консультироваться, как же экологично развестись. Вот как-то обидно. Особенно это обидно для людей, которые возлагали большие надежды на брак. Оба. Не просто случайно как-то, да?
Ну да.
Союз, а действительно вот... Была семья, но что-то не получилось. И вот я стала систематизировать, что же не получается-то. А вот часто не получается. При рождении ребенка не проходит эта трудность совмещения ролей.
Скажите, а как же раньше с этим справлялись?
Раньше было все было много проще, вот в этом плане. Во-первых, в ребенка столько не вкладывалось. И ребенок был не один, но с большой буквы. Да, и до 3 лет всерьез к детям никто не относился всерьез, так вот, так как мы сейчас.
Так, может, получается, очень вредные вот центры, которые развивают там детей.
Понимаете, это наша культурно-историческая ситуация. Может, центры-то они и вредные, хотя много в них пользы.
Да. А как научить, да, детей чему-то? Если раньше все это в семье проходило естественно, когда бабушки, тети пели потешки, пестовали младенцев, да, то сейчас молодые мамы этого не умеют, потому что их бабушки с ними так не занимались.
Вот для этого центры нужны, да. Как бы центры то аккумулируют тот опыт, да, который раньше передавался в семье.
У меня сейчас друг приехал из Непала. Он говорит, в Непале нет разводов. 1-2, и то считается супертрагедией.
Другое общество, другая культурная ситуация.
А почему ты не спросила? Может, там большой штраф?
Нет, он про штрафы ничего не знает. Спросила. Он поразмышлял на тему, может быть, они серьезнее относятся при заключении браков, к выбору пар. Ну, так вот, поразмышлял. Но вот про штрафы он не знает.
Или партия не одобрит?
Да нет, там, я так понимаю, что там нет такой вот глобальной политической структуры, которая бы управляла страной. Вопрос просто в том, что он заметил, что люди все жизнерадостные, все какие-то такие, говорит, радостные. Получилось,
может,
хорошо.
Может, им солнца хватает?
Не получилось, тоже хорошо. Но, говорит, разводов нет. Вот его так это поразило.
Я не знаю ситуацию в Непале. Я не представляю себе, почему они там не разводятся. Надо думать, что по-другому, может быть, относятся к личности. Потому что в семье, где
жены у них не работают в основном. Жены все сидят дома.
Ну, у нас и в семьях с неработающими женами достаточно разводов. Понимаете, у нас ситуация такая, что каждый привык, что с его личностью с ранних лет невероятно изменения застроенка носятся. А в семье это то место, где ты на роль родителя и супруга должен отдавать, а не только получать. И вот, мне кажется, на этой трудности люди буксуют. Плюс еще, значит, такая идея, что мы вместе, пока мы можем что-то дать друг другу.
А когда не можем?
А когда не можем, до свидания.
До свидания.
Да. И там за воротами нас ждет новое счастье. Мы как будто бы, это во многих сейчас и кинофильмах, книжных сюжетах предписывают, что там нас ожидает любовь такая, как в юности. И мы сейчас выйдем из этой рутины, и нас встретит новое светлое сияющее чувство.
Да, с 4 детьми, разводом.
Ну, ничего.
Да, сияющее чувство.
Вот это как бы человек пытается делать апгрейд.
Я хочу напомнить, что мы слушаем радио «Радонеж», программа «Женский клуб». Со своими вопросами и комментариями вы можете звонить на телефон прямого эфира 8-495-959-44-45. Также вы можете слать нам свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указывать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Я хочу вам напомнить, что у нас в гостях Екатерина Бурмистрова, детский психолог, семейный психотерапевт, создатель портала «Семья растет».
Мама 10 детей и автор книги
«Беременность, роды, материнство».
Катя, на кого прежде всего была рассчитана ваша книга?
Вы знаете, эта книга первая в серии, я вам честно скажу. Там сейчас еще выйдут две.
Мы надеемся, да, очень. Очень на это надеемся.
И нам показалось, что логично начать именно с беременности, потому что с беременности начинается часто, да, там, ну, как бы это ставит старт человека как родителя, и это начало часто семьи совпадает с беременностью. Рассчитана она на тех, кто думает о беременности, на тех, кто сейчас, конкретно в это время, да, там ожидает ребенка, и на тех, кто уже рожал. Вот мне очень интересна оценка сейчас со стороны людей, которые уже там родили одного ребенка, скажем, ждут второго или, скажем, какого-то третьего. Потому что мне кажется, там есть нечто, что было интересно прочитать не только первородящим женщинам, а и тем, кто уже имеет опыт материнства, да, и может как бы произвести такую коллекцию, да, ревизию, оценку собственного опыта. Вот, и мне кажется, я надеюсь, что то, что содержится в книге, будет интересно и мужчинам, отцам тоже. То есть не только она адресована мамам, да, беременным, которые были беременны, а членам семьи. Ну, то есть целевая аудитория широкая, это семья. И мы надеемся, что книгу будут читать не только люди воцерковленные, да, но и те, кто там задумывается о вере, а также люди светские. Хотя, конечно, содержание, вот была критика, такая жесткая критика, что как же книга про беременность начинается и заканчивается статьей об абортах. И как же, какой ужас, нельзя беременной женщине говорить про это. А мне кажется, что говорить можно и нужно, потому что, к сожалению, беременность часто бывает очень тесно связана с этой ужасной практикой. Да? Либо до, либо после биографии женщины, либо где-то в семье, в поколениях предыдущих. Поэтому аудитория, на которую рассчитана книга, широкая, да, и мы там обсуждаем широкий круг проблем.
А какие-то вот физиологические, то есть там, что происходит во время беременности, или только психологические?
Психологический аспект. Психологический аспект, возможно, будет какое-то расширенное, да, там, издание, где будут вставлены еще такие рекомендации практического характера. Там рекомендации практикующего психолога, мамы, да, связаны в основном с состояниями психологическими, как раз то, про что было мало, на мой взгляд, написано, а много было написано вот как раз про то, что где происходит, хотя это тоже очень интересно, я еще люблю читать, что происходит, как, на какой неделе беременности, там даже да. Как развивается ребенок.
Сколько миллиметров.
Да, я беременная, люблю читать очень такие сайты, хорошие, красивые какие-нибудь книжки, где красивые изображения.
Но их много, да, а вот что происходит с мамой, да, вот про это мне в свое время прочитать не удалось. Вот в популярной литературе пришлось рыть какие-то там научные источники.
Ну, знаете, вот я в подтверждение, наверное, или в развитие темы вашего предположения об эгоизме людей, да, и о том, что взращивают уже сейчас изначально человека-эгоиста, не так давно видела такую картину, когда вот такая семья, где беременная девушка молодая, видимо, это была первая у нее, надеюсь, потому что иначе это объяснить нельзя, беременность, и где, значит, вся семья знает все результаты анализов. В семье говорят только о беременности. В семье все подчинено распорядку дня беременной девушки, причем там был второй месяц беременности, грубо говоря, да. То есть, понимаете, вот мне смешно, потому что я вот полуистеричную вот эту девицу, которая там топала ножкой, говорила, ну вы что, не понимаете, я беременная.
Все построили себе беременную.
Да, да, как будто вот она, не знаю, вот...
Как будто у нее неестественное состояние.
Да, как будто это неестественное состояние, а вот как будто вот это подвиг великий, и не снизошла она до всех членов семьи, чтобы принять... у себя в утробе младенца, и вот она вот...
Так и есть, Юля. Вы иронизируете, да? А так и есть. Я когда думала вот о таких вот историях в своей практике, они имеют название, вот есть гипогностическое отношение к беременности. Гипо, мало. Гипогностическое, мало осознающее. Когда женщина там до родов вообще не думает, что она беременна, там... Никак не питается, там
нет,
курит, питает. Не знаю.
Ну, это нет,
вот
это
может быть, до последнего дня в офисе сидит, да.
Да, гипергностическое, когда слишком много внимания. Так вот, смотрите, мне представилась такая картинка. Представьте себе, вот у нас сейчас часто на целый клан рождение ребенка, клан родственников, бабушек, дедушек, тети, дяди, рождение ребенка происходит один раз за жизнь. Это единственный ребенок не только для папы и мамы, а для бабушек и дедушек, тети, дядей, для всей расширенной семьи. Это мега-событие. А представим, что рождение ребенка, фантастическая гипотеза, происходит один раз в сообществе некотором. Не просто в семье, а в сообществе семей. Это одна из тем, которая популярна
у фантастов. Да.
Так какой это будет праздник, какое это будет событие, какое это будет внимание. Мы, на самом деле, к этой утопии сильно приблизились за последние 50 лет. Контроля за рождаемостью. Действительно, это гигантское событие, которое окружено немыслимым вниманием. И, в общем-то, степень внимания может быть и избыточной, и калечащей. Как беременную, и семью, и будущего ребенка. Как-то, знаете, много хорошо, тоже нехорошо. Так что, в общем-то, большой вопрос, сколько внимания полезно ребенку, да, и сколько внимания полезно женщине. Вот в книге описано, не в качестве рекламы, да, в книге описан феномен утраты ореола беременности. Вот считается, что когда к женщине беременной относятся внимательно, и муж, и родственники, она окружена как бы таким нимбом, сиянием, ореолом беременности. Потом, значит, происходит роды, рождается малыш, и это внимание перекочевывает на него. А женщина чувствует себя брошенной, покинутой, и она утратила этот ореол. И вроде бы она рада, что заботится теперь о ребенке, но отчасти тут такая вот, как бы нотка такая вот обиды и потерянности. Это тоже одно из испытаний.
Почему? Да.
Глобальное перераспределение внимания.
Но, бедный папа, ему не там,
Да, нигде. Но с другой стороны, вот все-таки, если вернуться к гипер-историям, и истории, которые исходят от эгоизма, историям, когда, понимаете, вот моя бабушка, да, рассказала, как она рожала в поле.
И это ничего. Было нормально.
И ничего.
Она не единственная была, кто рожал в поле.
Да, она не единственная была.
Это была одна из таких типичных историй. Ну, где работал, там родил.
А где тогда место ореолу? Но ее муж любил и уважал, прожил с ней вместе больше 50 лет, умер. И она после него не вышла замуж, да? Всю жизнь хранила о нем память. И так дальше, и тому подобное.
Понимаете, другое время, другой исторический контекст. Понимаете, вряд ли этот ребенок, которого родили в поле, был единственным.
Не был единственным.
Когда ребенок не единственный, когда детей там двое и больше, возникает ореол родителей. К ним возникает. Не родители как прислуга, и, значит, тот, кто довезет тебя на все занятия, да? А родитель как большой авторитет, тот, кому надо помогать, кому стоит уважать. Мне рассказывала, у нас замечательно была в клубе Рождество такая администратор она была. Она была 7-й из 9 детей. И вот это было перед войной еще, она родилась до войны. Вот она рассказывала, как там, значит, папа с мамой вечером садились во главе стола и распределяли работу. И без этой работы семья не могла выжить. Это такие лубочные уже зарисовки. Мы живем в совершенно другом мире. Да? Но тогда действительно отношения были иные. Имеет ли смысл вот как бы сетовать, что у нас не так? Наверное, да.
А имеет ли смысл находить формы, тоже, может быть, искусственно создавать какую-то работу?
Мне кажется, искусственно ничего не создается, а то, что создается искусственно, не приживается.
Искусственно создавать, я имею в виду, вот понимаете, сейчас нет работы, нет как бы трудностей получается.
Ребенок вообще растет как потребитель.
Да, и вот я об этом.
Как это поколение одного клика.
Как потребитель. И уже ты... Нужно, получается, выдумывать или как-то инициировать какую-то работу для ребенка, чтобы он вообще понимал смысл работы и труд.
В семье, где вокруг ребенка много взрослых, и даже ничего не придумаешь. Понимаете, всегда найдут руки, которые сделают за этого ребенка. Да? И потом, когда вот этот ребенок повзрослеет и выйдет в ту жизнь, где он должен работать, да, вот он может столкнуться с этой ситуацией.
Скажешь, ну-ка, мама, папа, бабушка.
Вы мне не обеспечили. А да, действительно да, странно, да. Мы ждем, что мы его будем с 23 лет обеспечивать, а потом вдруг он почему-то развернется и станет обеспечивать там нас или своих близких. Как-то волшебным образом произойдет превращение. Почему, собственно, человек получил, привык получать? Вот. Но это мы уже обсуждали. Что же поколение таких вот, да, родителей, потребителей, которые выращены уже вот таким вот образом? Я, конечно, с трудом переживаю семейную жизнь.
И что делать?
Знаете, ну, как это такой плавильный котел семья, да, в котором часто люди меняют в лучшую сторону, как ни странно, и женщины, и мужчины, и как бы часто, ну, как бы оказываясь брошенным это семейное плавание, люди приобретают очень полезные, очень такие человеческие навыки. Расстаются с эгоизмом постепенно. Но это время. Кто-то расстался с эгоизмом, а кого-то в первой семье не получилось.
Тренируемся.
И вот он пошел во вторую, там остались дети.
Еще
вторая
раз тренируемся.
Вторая попытка. Значит, уже, значит, какие-то выводы сделаны. Этих ошибок человек уже не делает.
Ну, делает другие.
Делает другие. Возможно, вторая семья будет более прочной. Я не сторонник разводов ни в коем случае. Но вот эта вот сама возможность при наличии трудностей разорвать отношения, она, конечно, не работает на семью. А это культурная норма того мира, в котором мы живем, к сожалению.
А я вот сейчас, знаете, о чем задумалась? За кого замуж-то мои дети пойдут? Вот твои девчонки за кого замуж пойдут?
Я расчёвываю хорошего парня.
Ну, у меня есть к нему невеста, своему хорошему парню. Вопрос просто в том, что... А вот действительно, а как же нашим детям, которые выращены в каких-то традициях, или, как нам кажется, в каких-то традициях, да, которые сохраняются в семье, в многодетных семьях, а как им выстраивать отношения дальше?
Я не знаю.
Вы психолог. Вы должны все знать.
Это миф. Это миф.
Три рецепта.
У меня основной страх, знаете, какой? Не страх, вернее, опасение, что сейчас при нашей рождаемости столько людей не рождены. Ну, просто, потому что мы же ограничиваем рождаемость. Ну, там не мы с вами конкретно, но вообще мы современные женщины. И просто сколько людей не родилось в мир, которые могли бы родиться. Тут действительно может
быть... Сколько людей убиты просто абортами.
Сужен выбор, может быть. Мне кажется, нужно, что, во-первых, наши дети сообразят. И мы живем, к сожалению, в такой ситуации, когда редко кто спрашивает маму и папу выбора, хотя, конечно, хотелось бы. И мне кажется, что важно, чтобы дети попадали в ситуацию их столкновения с реальными личностями потенциальных избранников. Не на дискотеке надо знакомиться, грубо говоря, да, там, в походе, в поездке, в трудовом там лагере. То есть в каких-то ситуациях, где видно человека, не его вот фасад, не его обложку блестящую, не его упакованность, извиняюсь за использование, опять же, сленга, да, а то, как он умеет вообще преодолевать трудности, что он из себя представляет.
Ну, наверное, ситуаций... 17 лет, 18, вряд ли думаешь о том, как человек преодолевает трудности или еще о чем-то, думаешь же совсем о другом.
Ну, мне кажется, знаете, и девочки, и мальчики, и девочки больше, они очень нацелены на собирание жизненных историй вокруг, и поэтому тут с подрастающими детьми нужно разговаривать, во-первых, да. Они очень сильно ловят, у них удлинители ушей есть, они ловят то, что к ним не обращено. Поэтому косвенный разговор там, да, скажем, обращенный к подруге, разговор по телефону с определенным содержанием будет уловлен подростками. И мне кажется, какие-то вещи можно действительно обсуждать. Потом девочки, они, мне кажется, с малых лет мальчики спрашивают, а как же мы найдем, вот как же мы найдем того, кто будет нашим мужем или нашей женой. Это с 4 лет же начинаются эти вопросы. У мальчиков, у девочек, как найду свою принцессу, как я ее узнаю. И дальше вопрос модифицируется, когда ребенок растет. И тут можно говорить, что смотри, там, да, красивые бывают злые.
Слушайте, ну не надо вот на красивых.
Нет, 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 это пример. Да? А бывают добрые, надо тут смотреть там. С ребенком, даже маленьким, можно разговаривать очень о многом.
Ну, не знаю, вот мой, например, маленький не спрашивает, как он найдет. Он просто заявляет о том, что у него будет жена и 5 детей.
Здорово.
По умолчанию.
А моя старшая 10 хочет.
Ужас.
Я учу, языки вкладываю.
Так вот, будет с ними дитерами.
Она когда первый раз сказала, если честно, в первый момент я как-то прям напряглась. То есть, я думаю...
Мы спросили у нее, почему она хочет столько детей?
Она говорит, она пишет, что ей сейчас вот 11 лет исполнилось. Вот 10 лет она написала шикарное сочинение, как она хочет вот утром проснуться, поцеловать своего любимого мужа, там, пойти с ним на работу, вечером забрать детей из школы, там, всех поцеловать, сесть с ними за стол. То есть, у нее прям вот хорошие такие прям... Слова были добрые, да, все было очень красиво. И у нее вот прям такая установка на огромную семью.
Хотя у вас была установка на огромную семью?
Абсолютно не было. Я уже отвечала.
То есть вы не хотели в детстве?
В голову мне прийти не могло. Нет. Кстати, мне казалось, что я из разведенной семьи, что крайне сложно семью построить вообще, да. Как раз все опасения ребенка из разведенной семьи были налицо. Это же очень такие транслируемые вещи. Вот. Так что...
У вас супруг из полной семьи?
Да. Конечно, это вот, еще одна проблема.
Вот. Надо искать, наверное, просто первое. Женихов для своих девочек из полной семьи.
Это сейчас тоже огромная проблема, Юль.
Вы знаете, семья может быть полной, но дисфункциональной. Да, это семья со сложными отношениями. Дисфункциональная семья, где не все в порядке, если вот переводить на такой бытовой язык. И ничем не будет лучше. Конечно же, одна еще из трудностей, с которыми сталкивается семья, и которых я там тоже в книге пишу, это транслирование семейных сценариев, так называемых. Вот поженились прекрасные двое людей, юноша и девушка, с большой любовью, значит, надеждой построить полную семью, там, счастливую, с детками. Прожили год-другой, и дальше поперло, опять же, сленгом говорю, иначе не сказать, нечто, что они совершенно не ожидали воспроизводить. Вдруг эта девушка открывает свой прекрасный ротик, начинает кричать так, как кричала ее мама. И почему-то этот прекрасный молодой человек начинает вести себя так, как, скажем, его папа или отчим, которого он не собирался воспроизводить. Да? Молодая семья еще, пока в тот момент, когда рождаются дети, начинают воспроизводить несознательно, копировать модель поведения, с которыми они были знакомы.
А мне кажется, семьях. Что все дети, ну, все дети, ну да, я правильно сказала, все дети, вырастая, так делают, разве нет?
Понимаете, все дети взрослее, вы не помните, помните себя. В подростковом возрасте даете себе клятву, что я ни за что не буду, как моя мама.
Да, 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 я именно так и делала, когда меня наказывала
записывают
мама.
Записывают в дневники еще
я
это.
Я никогда не буду наказывать детей.
Угу. Глядишь, что 10 лет прошло, и вы... Говорите ту же текстовку, той же интонацией, да?
Нет, происходит... я просто, когда лупила очередного ребенка, вспомнила, что когда-то я говорила о том, что...
Юлич.
Ну, я чуть-чуть его лупила, немножко так. Немножко так, заслужила. У меня патриархат дома.
Хорошо. Так вот, через эту стадию воспроизведения сценариев нужно тоже пройти насквозь. С тем, чтобы потом начать себя вести уже не как мама или как там бабушка, а как сам ты хочешь. Да? Но это может занять годы. И в этот момент вполне можно семью-то и разрушить.
Катя, тогда надо говорить о том, что вообще по сути у нас семьей никто не занимается.
Нет, информационной поддержки семьи нет.
Я имею в виду что? Вот молодые люди, вот они там подростки. Им же никто не рассказывает сейчас о том, что
есть семья. Подождите, но вот в семейном центре Рождество рассказывают. Единицам. Программа для подростков. Конечно же, это штучная такая вещь.
Так да? Вот я говорю, получается, что нужна, крайне нужна сегодняшним детям, сегодняшним подросткам какая-то общая программа в школах ли, или там в каких-то досуговых центрах. Вот, может быть, там...
Юль, вы понимаете, да, нужна. Но если эту программу в школах будут вести тети, я извиняюсь, опять же, да, за просторечие, у которых в анамнезе развод, как они его будут вести? С жутким разочарованием. Тут надо понимать, должна быть выработана такая национальная стратегия поддержания семьи, молодой семьи, семьи на стадии формирования, которая будет включать и информирование, и, возможно, какие-то занятия в школах, и создание клубов, где возможны там какие-то. То есть, ну, это большая вещь должна быть разработана.
Хорошо, приходах, это да. Может вести матушки на приходах.
Возможно. Возможно, при условии, что есть люди с благим опытом. Мне кажется, что у нас самое сложное, что все меньше людей и семей с хорошим опытом, который можно передавать.
Ну да, основная масса рассуждает, что, ну, понятно, да, все мужики такие, все женщины вот они вот такие, и все.
Меня пугает то, что сейчас очень многие молодые люди не готовы прикладывать никаких усилий.
Я говорю, поколение одного клика.
Вот, оп, на,
реально,
щелкнул
пока
мышкой.
Поженились, пока есть физическое...
Поженились, это вообще нет такого света.
Пока есть физическая какая-то вот притягательность, да, они очень хорошо лают. Год-два. Потом начинаются
физика
какие-то...
Физика проходит.
Физика немножко проходит, да, и начинаются какие-то вот тут что-то
а
не
все,
тут.
И дальше все, пошло.
Не, дальше. Не надо, пойду я дальше.
А главное, что почему-то никто на это не рассчитывает. Вот, по идее, люди должны знать, что там через 1.5-2 года вот это вот горение, оно уйдет, да. И на это нужно знать заранее. Это нужно знать, хотя обычно этого никто не слышит, но хотя бы в пассивном багаже это должно быть. Что мы будем делать, когда вот это уйдет? Должно быть что-то другое брать,
кроме физического
притяжения.
Делать не хотят. Делать ничего не хотят.
Ну, уйдет, уйдет. Пойду, возьму, найду другого.
Проще.
У кого, с кем еще будет физическое.
Пойти туда, где загорелось опять.
Понимаете, мы как-то, вот не хотелось бы плохо говорить о мужчинах, потому что я как бы консультирую мужчин тоже, и вот это вот... Состояние внутреннее, когда ты один раз, другой раз пробуешь, для мужчин тоже очень тяжело.
Да.
Это тоже неприятная вещь, да. И как бы не надо делать каких-то монстров с мужчинам, тоже непросто. То есть от разрушения семьи, в общем-то, в основном никто не получает пользы. Так что...
Да нет, мужчин, конечно, надо беречь, но тут вопрос в том, что... Нужно находить какие-то вот формы все-таки, формы передачи информации.
Конечно, в современном мире, где будет голая тетя на рекламе, несмотренный сюжет фильма, разводы в анамнезе у родителей. Все равно, мне кажется, да, есть семьи, и их немалый процент, которые выживают и, в общем, живут достаточно гармонично. Вот, мне кажется, опыт этих семей должен быть тоже как-то рассмотрен, аккумулирован. У нас же совсем не поддерживаются исследования психологической, социологической семьи последние 20 лет. Это тоже мы не имеем таких вот достоверных данных по российским семьям. Кому удается сохранить отношения? Вот это было бы очень интересно делать про государственную поддержку.
Ну, как минимум, эти семьи, наверное, надо, чтобы они делились своим опытом.
Площадки, где бы они делились, да. Кроме родительских центров, которых 1, 2, 3 в Москве.
Потому что когда... Очень часто, когда женщина находится в сложной жизненной ситуации, на грани развода бывает даже, там, на грани каких-то конфликтов с детьми, очень важно, чтобы она слышала совет не разведенной подруги, а женщины, которой удалось сохранить семью на протяжении многих лет и родить несколько детей.
Не обязательно несколько, но
ну,
сохранить
хотя бы,
семью.
Да.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эту пятницу с 19 до 20 часов Анастасия Абрамова ждет всех на передаче «Детский час». В эту пятницу она поговорит с детьми о празднике небесных сил, о воинстве небесном и воинстве земном. Откуда зло в мире? Как с ним сражаться? Почему мальчишки играют богатырей, витязей, солдатиков? Гость эфира – художник, ведущий программы «Путешествия в Древнюю Русь» Богдан Мамонов.
Замечательно. Ну, подошло к концу, к сожалению, наше время. Спасибо вам большое в том, что нашли время, нашли, рассказали нам о замечательной книге. Я надеюсь, что все, кому интересно, они смогут ее приобрести. Вот мне очень интересно, я надеюсь это сделать на презентации в пятницу.
А я хочу напомнить, что в гостях у нас была Екатерина Бурмистрова, детский психолог, семейный психотерапевт, создатель портала «Семья растет». Спасибо, Екатерина, что вы к нам сегодня пришли.
Спасибо, Юля и Светлана.
До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».